Шамати, статья 218.
И вот работа должна быть в страхе и в любви, и любовь. В любви не требуется дополнительной преданности, потому что это естественное свойство, сильная любовь. Как сказано, сильна, как смерть, любовь. Но главное свойство в преданности заложено в страхе, то есть он не чувствует вкуса любви в рабстве, а рабство у него по принуждению. И ощущения, которые испытывает тело, не поддаются принуждению, ведь оно сотворено для исправления. А исправление заключается в том, что рабство должно быть следствием любви, в чем цель слияния. Если же в чем-то ощущается тягость, значит, там скрыт эгоизм. И в основном безграничное рабство до полного самопожертвования необходимо в трепете, когда все тело не согласно с работой человека, потому что не ощущает никакого вкуса в рабстве. А на каждое действие тело делает расчет и доказывает, что его рабство не дает ощущения совершенства, а потому нет прока от такой работы. И поскольку не чувствует никакого смысла и вкуса в таком рабстве, то приложение усилий возможно только самопожертвованием. Ведь ощущает горечь от этого рабства, и каждое действие доставляет ему огромные страдания, потому что тело непривычно работать зря, а только когда есть польза себе или другим. А в малом состоянии, в катнуте, он не ощущает пользы себе, не чувствуя сейчас никакого наслаждения в работе, в рабстве, а также не верит, что будет от этого польза другим. Ведь если это не важно ему, как может быть это полезно другим? И велики его страдания. И чем больше прилагает усилий, тем больше увеличиваются его страдания, пока не накопятся страдания и усилия до определенной меры так, что Творец жалится над ним и даст ему ощущение вкуса в рабстве, как сказано, пока не прольется на него свет свыше.
То есть, по сути, в том самом месте начнет раскрываться свет и сможет быть использован ради отдачи любви. Вопросы, если есть? О чем спрашивать? Ниф?
Мы говорили о том, что разница между любовью и страхом раскрывается. Это душа.
Мы изучаем, что в кли все желания должны быть задействованы, и каждое желание присоединяется или под сокращением, где все желания, часть из них прегрешения, часть из них ошибки, часть из них можно исправить с помощью разных экранов, первой, второй, третьей, четвертой стадии. Это разные желания. В теле все нужно отсортировать согласно силе, толщине каждого из желаний, и насколько можно воспользоваться этим желанием ради отдачи. Это не одно и то же. То есть толщина, сила желания и толщина моего использования этого желания. Может быть, что я хочу проглотить весь твой пирог, но я способен лишь немного укусить его ради отдачи. То есть авиют у меня есть на весь пирог, и только маленький авиют ради отдачи. И тому подобное, и так со всеми желаниями. со всеми моими свойствами, так я должен их упорядочить, а уже затем выполнить действие. Так в чем вопрос? Это расчет. Расчет. Я сейчас поговорил с нашим отделом экономистов о статьях, которые они написали. И это то, что я думаю, что вся эта экономика, чем больше я о ней думаю, она похожа, ну не похожа, это по сути то же самое, просто с эгоистической стороны. Это тот расчет, который мы выполняем в гуфе, в теле души, и называем, подготавливая его к духовному действию, ну буквально так. В нашей экономике мы совершаем действия для максимальной выгоды и минимальным вложением или максимальной прибылью с минимальным риском. Самые разные виды расчетов. Все открыто. И даже если это не настолько эгоистически, по тем данным, которые мы пишем на бумаге, то в эго, может быть, мы не можем его выразить цифрами, насколько эгоизм чувствительный, или есть какая-то семейная близость, какие-то счеты со страной, с Организацией Объединенных Наций. То есть всему можно придать, если бы мы могли, конечно, выразить в цифрах. И тогда мы входим в систему очень точную. Именно так мы в духовном выполняем расчеты. Только в духовном. Расчеты, как в теле Парцуфа. И тенденция ради отдачи. Но после того, как ты говоришь, что я собираюсь делать ради отдачи, ты вы делаешь точный расчет, как, скажем, в идеальной экономике. Сколько я должен здесь выдать от каждого желания, в каждом случае, на конкретное действие, в конкретном случае, чтобы была максимальная польза ради отдачи. Здесь ради получения, там ради отдачи. Но, по сути, расчет — это и есть расчет. Только как передать, перевести из состояния в состояние. Это проблема. И конечное состояние не просто описать. Но это очень математически точно, когда раскрывается то, что сегодня мы видим. То, что сегодня в экономике, через экономику мы получаем удары, это, по сути, раскрытие тех самых свойств, которых нам недостает, нашему эгоизму, чтобы сделать самые точные расчеты. Я люблю тебя. Я ненавижу его. Я отталкиваюсь от него. Он далек от меня, а этот мне близок. И так далее. Этот дальше в общей системе, этот ближе в общей системе. И все это вместе, как это все взять в расчет, каждого в индивидуальном случае, и задействовать все это, и каждую секунду выполнять новые расчеты. Это поистине настоящая истинная экономика, которую нам нужно будет создать. Это и значит, что познакомиться с системой творения. Как эгоизм работает правильно, двумя силами. Сегодня у нас есть вся экономика в одном направлении, и поэтому мы не знаем второй части, и поэтому мы не можем ей управлять. Но когда добавится и вторая часть, сила отдачи, кроме сил получения, когда мы сможем действовать, как пишет Бааля Сулам, относительно общества, сколько я должен дать, сколько я должен получить, и чтобы это все было сбалансировано, согласно моему уровню и общему уровню общества, это действительно настоящий расчет. И здесь нам много есть что делать в нашем разъяснении. И здесь нам придется измерить связи между нами, взять их в расчет. Это то, на что мы сейчас пока не способны. Нам нужно взять в расчет связи, самые разные связи рациональные, взять в расчет близость ради отдачи, взять в расчет и внести это в экономические расчеты, в чистые расчеты, где только цифры. Но если ты добавляешь чувства и частные проявления человечества, выражая их в виде чисел, цифр, ты получишь, дружище, такие данные, которые, с которыми можно уверенно быть завтра. Этим ты уже сделаешь расчет, как происходит расчет в Рош Парцуфа. Вот это просто так. Я выполняю расчет прямой свет, отраженный свет, внутренняя часть, внешняя, в какой форме я совсем работаю, включая все решимот, танты. Это именно и есть экономика. Только там расчеты в желании, когда я точно знаю, что это работает желание, а не просто цифры. Желание, оно больше цифр тем, что я знаю, смогу его вывести все танты, высчитать гематрии и работать с этим. А что делают каббалисты в своих книгах? Это и есть экономика. Экономика всего мироздания. Света — это деньги, это жизнь. А келим — желания, экраны — это как достичь этих наполнений. Денег, прибыли. Внутренние прибыли — это внутренний свет, который должен прийти. Внешние келим — как они связаны друг с другом. Гадлут первой части — это Ахаб высшего и Гагальтейнаем нижнего. Второй гадлут — это когда передается дальше, нижним. Я просто не знаю. Сейчас я послушал их, и все еще тяжело. Но когда-нибудь мы сможем это все описать, и это изменит разума и подход множества людей в мире, потому что экономика — это все. И поэтому не просто так у нас экономический кризис, для нас который самый серьезный. Он и в духовном — это то же самое, буквально. Это приравнивается один к одному. Это не как старые, прежние кризисы в семье, в воспитании. Сейчас, когда мы пришли к экономическому кризису, мы говорим только об этом, потому что он как раз противостоит расчету, соответствующему духовному расчету. Есть об этом в этом море выяснений. Даже не знаю, захотят ли люди об этом слышать. Но пока ты видишь, я пишу в блоге только такие поверхностные вещи. Но постепенно я жду, чтобы это проникло бы в людей, все это будет немножко здесь и там страданий, и тогда мы сможем выяснить это уже по-другому, как бы систему против системы. Систему экономическую сегодняшнюю против системы экономики настоящей. И как мы делаем, совершаем переход. Переход мы можем сделать только при условии, что мы вносим компоненту поручительства, измеряем ее, взвешиваем ее, выражаем ее в цифрах. Мы берем ее в расчеты, в расчетах на бирже. Без этого невозможно. Насколько завтра нам удастся нам какое-то экономическое действие относительно сегодня? Настолько, насколько поднимется или упадет компонента поручительства. Будем работать над этим. Да. А, Они читали эти статьи. Это экономическая команда наших экономистов. И это то, что я подумал. Я с ними об этом не говорил еще. Я подумал, как мы сможем выражать все это. Потому что, с одной стороны, мы знаем расчеты парцуфов и сферот. И главное, там это расчет внешнего и, и внутреннего света, внешнего и внутреннего. И Гулим, и Йошер. Много подобных расчетов. И гематрий. Мы этим не занимались. Но здесь это должно быть. Они представляют, они выражают таким образом расчет. Парцуфа с экранами, с решимот, с действиями. Внутренние света, внешние света. Все выражается в гематриях. Это не простая гематрия. Есть гематрии двойные, сложные. Где нужно взять в расчет не один парцуф, а... Ну, как это выразить? Ну, сумму парцуфов, не сумму, но сочетание парцуфов, так точнее. Ну, в общем, найдем путь. Будем двигаться в этом направлении, и у нас появятся слова для доказательств. Да.
Мы в этом направлении сегодня для того, чтобы измерять экономическое процветание, есть индекс, который выражается деньгами. Если мы говорим о системе перехода, допустим, индекс поручительства, в соответствии с этим индексом мы будем вести расчеты. Как измерить его?
Тоже деньгами. Деньги — это кисуф, это покрытие, это экран.
Да, ну как... Если мы говорим со множеством людей, странами, фирмами, кто решит о разделении, соответственно, этому индексу? Кто делит?
Рош должен быть одна, один. Рош один делит согласно потребностям, насколько каждый может подсоединиться к нему согласно подобию свойств. Записать тебе формулу, может быть, это и возможно. Может быть, получится. Здесь не что-то такое возвышенное, я думаю об этом. Вопрос в том, чтобы не начинать сейчас рисовать графики и выписывать формулы. Кто захочет слышать об этом? А найти простые слова. Так я думаю, что прежде всего нам нужно написать несколько простых статей, что представляет собой современная экономика. Немножко история, как она была создана, на чем строятся отношения между людьми, как это вообще все работает, что это является выражением связи между нами, выражением нашего эгоизма, но вместе с этими выражениями есть и выражение симпатии, ненависти. То есть экономика не может быть просто экономика, она связана и с политикой, она связана с самыми разными чувственными связями, не просто в воздухе, связана с рекламой, со множеством лжи. Эта вещь неточная. Неточная. Почему неточно? Все это потому, что там чувства людей, там связь между людьми, поэтому все неточно. И если бы там внутри было бы наше ощущение, и экономика, по сути, могла бы выразить, сколько ты работаешь, сколько ты получишь, то не было бы никаких проблем, мы бы никогда бы не пришли к кризису. Но из-за того, что мы не можем измерить, как и пишет Бааля Сулам в статье «Мир в мире», мы не можем измерить усилия, успех, удовлетворение. Это не измеряется только деньгами. Связями. С ним я не хочу работать, даже если мне дадут $1000 в день. А с этим за $50 я согласен. Почему я его люблю? Я хочу быть с ним вместе. И тому подобное. Для нас, мы же не машины. И поэтому мы не можем измерить ее. Поэтому это не наука. она нечто между одним и другим. Что мы можем, мы измеряем. Там, где мы не можем измерить, там то, что портит наш эгоизм, портит этот железный расчет, этот сухой, жесткий расчет, там мы не можем измерить, и ничто тебе здесь не поможет. Поэтому это то, что происходит. И это сделано специально, потому что экономика не должна быть... Это Творец с самого начала подставил нам подножку здесь, чтобы мы не могли к каждому обратиться и, согласно его паспорту, посчитать тебе положено столько-то, килограмм того-то, и этому килограмму, и тому килограмму. Это же не так. Он сделал все в неравной форме, и поэтому у нас есть проблемы и в экономике. Когда мы сможем построить наверняка идеальную экономику? Тогда, когда мы сможем измерить желание, устремление, внутреннюю нашу часть. Поэтому экономист и не каббалист не сможет ничего сделать. Ну, экономист, да, с буквой КУФ, Мекалькель, то есть портящий. Игра слов такая. Поэтому мы можем показать им, что можно к этому прийти. Можно прийти. Можно-то придем. Ты видишь, я пока еще не могу это и выразить. Это выходит только половинка. Но вы должны написать серию статей о экономике, о том, как она выражает отношения между людьми. И то, что... Есть там чувственная часть, что пишут психологи о экономике. Там много всего. И через это получится хорошие статьи. Это все даст нам очень гладкий вход в каббалу. Потому что не просто так экономический кризис, он и есть вход в новый мир. Не просто так, потому что он больше всего... выражает картину нашего мира. И мы в ней почувствуем потребности, хиссарон, что нам недостает, чтобы выжить, продержаться, недостает нам быть в поручительстве. Что такое поручительство? Поручительство восполняет между нами то, что экономика не может взять в расчет. Мы не можем измерить это тоже деньгами, но мы с самого начала восполняем. Почему мы восполняем? Почему мне нужно Эли, скажем, дать килограмм там какого-то наполнения, а Си 500 грамм, а Ниву, скажем, 700 грамм? Как ты в экономике это можешь измерить? Но мы здесь восполняем духовной силой. Я рисовал когда-то такое, что снизу выходят наши желания. Так вот, 613 желаний. А сверху мы восполняем все. Это, по сути, расчет, который мы будем в будущей экономике производить. И расчеты в будущей экономике мы сможем добавить к экономике денег еще и экономику гематрий. И тогда каждый, насколько он выкладывается, если он прилагает усилия, согласно тому, тем свойствам, которые наградил его Творец, его данным, то мы все будем находиться в одной системе, в Гумар Тикун. Захочешь ты или не захочешь, ты не сможешь сделать правильный расчет. Кризис будет проходить до конечного исправления, будет ощущаться до тех пор, пока чувственное восполнение в взаимном объединении полностью не восполнит всю экономическую разницу. И рядом со мной мой сосед, который больше получает, а этот получает меньше меня, а тот по-другому получает от меня. Я на них смотрю, он другой, может, мне тоже стоит, а этот больше, а этот меньше. И мне нужно все это восполнить, все это своим отношением. И тогда... экономика и материальная, и экономика экранов и взаимного отношения, когда мы восполняем друг друга, они смогут и восполнят друг друга. так, что ты сможешь... Ты увидишь этот расчет. Один расчет материальный, этот расчет духовный, и они соединятся вместе. Восполнят друг друга и придут к 100% восполнению. А до тех пор этого не случится. Поэтому я говорю, мы поговорили с вами, что кризис в экономике, это он не как любой другой кризис. Человечество может вытерпеть другие кризисы, но не этот. Может вытерпеть недостаток хлеба. Но здесь выражается разница между людьми. Выражается в том, что, ну, скажем, есть магнаты, есть те, кто пострадал больше или меньше. Это так людям смогут услышать, то, что они увидят. Но здесь происходит выражение необходимости восполнить отношения между людьми. Как мы восполним то, что мы рождаемся, уже рождены разными непохожими друг от друга, и каждый со своей судьбой. Каждый. И посмотри, люди иногда рождаются в хорошей семье, со всеми свойствами. И посмотри, какая судьба. Ничто не складывается в жизни. Как мы сможем восполнить все, когда мы увидим людей, где каждый будет равен другим? Это то, что и раскрывает нам экономический кризис. Мы пока что раскрываем, видим, что американцы — это американцы. Почему я не родился в Америке, а родился в какой-то Африке и умираю с голода? Ну, это главный результат кризиса. Почему вообще это начали? Потому что я послушал ваши статьи. Да, Хайм.
Мне кажется, что не хватает в нашем объяснении в плане экономики. Это новая цель. Потому что в экономике есть создание прибыли. Это цель.
И у нас то же самое. Мы хотим даже больше. Мы хотим бесконечной прибыли. Цель творения — насладить творение. Цель творения — прийти к добру, к покою.
Я скажу иначе. Цель экономики — создавать деньги. Если создаются деньги, то это удачная экономика. А что, какая цель в новой экономике?
Это неверно, что деньги. Это не так. Это измеряется властью. У них есть, как сказать, ценности, не знаю, как все это измеряется. Это не только деньги. Это и количество индекса здоровья, и каких-то денег, и смертность, и детская смертность. То есть экономика — это тебе нужен какой-то общий эквивалент, верно. Но в общем... И всякие расчеты. Я буду с кем-то ругаться или нет? Сколько мне это может стоить? То есть расчетов очень много. Расчетов много и разных. Экономика, по сути, включает в себя всю природу человека. Просто мы не можем ее измерить. И поэтому пришел кризис для того, чтобы мы потребовали правильного измерения. И правильное измерение — это прийти к экономике, о которой говорит Каббала, с помощью экранов, с помощью таких расчетов, когда я беру в расчет всю реальность и рассчитываю всю реальность целиком, тогда я буду спокоен. Еще раз продолжение вопроса. Чистая экономика измеряется индексами и народным товарооборотом. Есть еще всякие, но это они не измерения, но не главные. Какой главный индекс?
Максимальный выигрыш.
И какое, что это такое максимальный
наполнение.
Выигрыш?
максимальная прибыль, это наполнение. Сколько у меня есть в кармане, и сколько у меня есть в душе, и сколько есть у моих близких, родственников, и у мира. В общем, это наполнение. Потому что я размазываюсь на весь мир. И мне не важно, есть у него больше или меньше. Ты знаешь, я больше наслаждаюсь от того, что я зарабатываю 10 тысяч шекелей с тобой, в работе с тобой, чем я заработаю 20 тысяч шекелей, работая с Дионом. Это наверняка, да, все знают его характер. Допустим. Как же ты измеришь? Скажи.
Я это и спрашиваю.
Но это факт или нет?
Да.
Это возможно. Что если я нахожусь с Дионом в какой-то ссоре или по-другому? Я хочу быть среди людей, которые зарабатывают 10 тысяч шекелей, а я 11. А не быть, зарабатывать 20 тысяч шекелей среди тех, кто зарабатывает 30. Как измерить?
Об этом описывают, что есть поведенческая экономика, так называется.
Да-да, поведенческая экономика, скажи.
Есть область, которая серьезно развивается, о людях, которые нерационально мыслят, которые предпочитают заработать меньше денег в одном обществе, чем больше денег в другом. Об этом уже говорят. Есть идеи профессора Винтеля какого-то, называется нерациональное мышление, о нерациональных людях. Если возьмешь двух человек, возьми двух человек в Африке, раздай им по $100, если один должен получить, другой получить, так один может решить, чтобы не получил никто, чем получить половину. То есть могут отказаться от денег, хотя это могут покрыть несколько месяцев работы. Совершенно нерациональное решение. То есть есть какие-то расчеты. Сегодня лауреаты Нобелевской премии касаются психологической экономики.
Да, мы не хотим вдаваться в их области, можем использовать их.
То, что мы стараемся здесь выяснить, это следующий шаг. Люди здесь говорят, но здесь утыкаются в том, что мы соединены.
У вас нет решения. Понятно, что они упираются в это.
Так как мы сейчас берем такое исследование, где все нерациональные в этой психологической экономики, и где та глубина, которую мы можем показать всему миру, что здесь намного глубже, что если я буду разный из разных, я тоже...
Статья «Мир в мире». Сейчас ты почитаешь его по-другому. Да, Сеня?
Я думаю, что Хайм прав. Цель экономики — та же самая цель, как и в поручительстве, ощущение безопасности. Ощущение безопасности. То есть как? Не деньгами, связями. Ну, может, как нужно вот именно туда быть направлен?
Ты прав. Напиши об этом. Напиши. Хорошо.
Развивается. Есть еще область, которая называется экономика счастья. Что государство, в котором высокий индекс счастливых людей, то, что называется.
Это тоже не поможет. Ну, пусть пытаются. Чем больше пытаются, тем лучше. Мы быстрее пройдем эти этапы. Но я не думаю, что человечеству еще осталось много попыток.
Вопрос. Одна из областей, которая находится в кризисе, это определение человека как нерационального существа. 20 лет назад рациональностью определялось Адам Смитом. Мне не дадут денег, не дадут хлеба, потому что я хороший, а потому что я должен заработать и вернуть. То есть было просто, что люди должны были заработать. В какой-то момент эта теория развалилась. Человек оказался нерациональный. И человек не всегда работает, чтобы зарабатывать. Вдруг он дает, вдруг он ведет себя как-то непонятно. И что это такое человек? Что такое это нерациональный человек? Это непонятно в экономике. Что такое человек?
Поэтому мы говорили, что экономика — это не наука, потому что есть там человеческий фактор, и человеческий фактор этот мы не можем измерить, мы не можем даже его классифицировать и поставить его в ячеечки и как-то взвесить его. Поэтому это и не наука. Это то, что мы раскрываем сегодня. А сколько мы еще раскроем, что мешает нам, как будто бы ты рассчитываешь. Но на самом деле я скажу тебе, ты будешь рассчитывать механику, и там только железо, и у тебя это не будет работать, потому что эта механика вдруг ты ведь обрабатываешь ее в своей голове, в своих желаниях, внутри тебя. Это же не существует снаружи. И вдруг ты обнаружишь, что я строю один плюс один, а это не два. Почему же не два? Это силы, это вес, это должно двигаться в таком... Но это не работает, не двигается. Это же машина. Почему? Ты внутри изменился, ты обнаруживаешь, что ты не можешь рассчитывать согласно обычной механике Ньютона. Как сегодня обнаруживают, есть частицы, которые движутся быстрее скорости света. Как это возможно? А так. Или вместо ньютоновской механики, как потом появилась Эйнштейн, Хьюверит и так далее. Мы еще раскроем эти вещи не только в экономике, а в науке, которая вообще как бы не берется в расчет наш внутренний мир. Каждый ведет расчет, у него не получается одно и то же. Кто-то может сказать что-то о железных законах механики, которую мы изучали в школе, и мы обнаружим, что вдруг это не работает. Потому что мы раскрываем это в нашей природе. Наша природа начинает изменяться. Мы ведем расчет. И вдруг не работает обычный двигатель там в каком-то автомобиле. Вдруг материал теряет свои свойства. Как когда-то был, ты говоришь, правильно, во времена Адама Смита. Да, железо так и так. Или демография. Он писал. Да, нужны воины изредка так, раз от раза.
Так по сути, выходит, что та единица, которую нельзя взять в расчет, это изменения, изменения, происходящие в человеке.
Решимо — это целая картина всей реальности. Это только называется решимо. Это как будто бы раскрывается нам. Согласно определениям, правильно, мы же изучали это. Поэтому, конечно, все находится в решимо. А когда это раскрывается все больше и больше, то я начинаю чувствовать, что я нахожусь в новом мире, новые условия. Но новые условия — это силы, это новые формулы, формулы. В этом проблема, понимаешь? Связь между Ор-Ишар и Ор-Хозер, и Клип-Неми, и Хозер, и экран посередине.
Есть очень известный экономист Ман Рукастен, который говорит, что мы создали сеть связи, а сейчас мы ее утеряли. Но связь мы это создали такую, которую я больше не могу управлять. Ничего невозможно сделать, просто надо ждать, пока что-то случится, смотреть на экраны, держаться за голову и на что-то надеяться, потому что мы ее утеряли. И вот та компонента, которой не хватает у экономистов, это то изменение в человеке. Что ведет к изменению в человеку? Есть какие-то опции к этой формуле? Можно ли как-то ожидать изменения в человеке?
Объединение, конечно. Сила объединения, то, что мы достигаем, мы тем самым мы убираем таким образом все неизвестные условия. Чем больше мы продвигаемся не в количестве, мы продвигаемся в качестве. Мы можем вести более точные расчеты. Наши гематрии, они становятся более подробные, более сложные. Пока мы не раскрываем всю реальность, и так мы достигаем идеальной экономики. В идеальной этой экономике мы восполняем друг друга, дополняем друг друга. Каждый получает полное наполнение, совершенное на своем месте, и наполняет других, находясь в своем месте. Это и есть идеальная экономика в идеальной системе, когда мы говорим, что все находятся в равновесии, как единый организм, как клетки в одном теле. Ты можешь написать этому формулу. Формула этого — это Малхут мира бесконечности. Формула этого — возлюби ближнего, как самого себя. Каждый дает, согласно своим возможностям, в полную силу, и каждый получает, согласно своим потребностям, ото всех с любовью. Да.
Единица расчета новой экономики — это не индивидуальный рациональный человек, а система, со стороны системы, макро, не микро.
Каждый относительно другого в период исправления. Я понимаю, что это проблема, но я думаю, что мы должны давать человеку здесь какой-то бонус какой-то. Если раньше это у человека было, сколько он заработает в месяц денег, то мы находимся здесь в продвижении. Здесь мы должны найти для него другую меру продвижения, чтобы это для него было каким-то призом. Как Бальслам говорит, давать медали, рекламировать его, говорить его детям, насколько его отец большой человек. Так, я не знаю, нужно думать. Общая картина, да, а частная для каждого этапа у меня нет.
Выходит, что единица прибыли и то, что будет считаться успехом, это не деньги, это почет.
Деньги нет, конечно, деньги. Понятно, он будет получать то, что ему необходимо. Вы говорите об этих этапах буквально, начиная с нынешнего момента.
Есть сегодняшняя картина, есть Гемара Тикун, конечно, исправление. Как произойдет это?
Я не знаю, как это произойдет. Может быть, это произойдет через такой кризис, что люди поймут, что мы должны... Что все разваливается, мы должны начать сейчас работу заново и таким образом выстроить ее. Каждый. Нет выбора, просто каждый получает 20 тысяч шекелей в месяц. И все, вся промышленность в полном крахе, и мы должны выпускать только вещи необходимые, насущные. Может быть, это начнется с такого краха, с такого большого кризиса. И в сущности это не кризис, это обновление, это переход, это не война, когда все рушится. Может быть, возможность перехода такого резкого, какое-то потрясение, как во время войны, когда люди способны в момент опасности изменить свое восприятие. И с новой парадигмой начать уже вхождение в новую жизнь, согласиться с этим. А может быть, конечно, будут перед этим разговоры, как перейти к этому, но сначала нужно доказать, что эти вещи необходимы, что старым способом мы не сможем существовать, и мир движется к этому наверняка, и вопрос лишь в том, как переходить от состояния к состоянию, и тогда мы будем обсуждать, как перейти потихонечку. Знаешь, в таких вещах ты должен уже здесь сказать, что с жирных нужно обрезать жир, и постепенно, так, по определенной программе, так, каждому состоянию продвигаться к среднему знаменателю, к общему, и от года к году, так, чтобы мы продвигались. Пусть проведут такие расчеты, посмотрим, насколько это соответствует расчету Творца, чтобы природа продвигала нас к этому более скорым образом. Я не знаю, это нужно думать об этом, нужно чувствовать это. Я не входил в эти ощущения. Это выходит иначе. Скажем, Бали Сулам, то, что он писал разные мелодии, он написал в течение 3 месяцев, может быть, за всю жизнь. Начал, написал, и все, больше не возвращался к этому. Нужно войти в это. Когда они начнут больше работать над статьями, я, может быть... Но вы видите, я не оставляю экономику, не могу оставить ее, потому что я вижу в ней самые близкие вещи к внутренней сети. Да, Орен.
То, что вы сейчас сказали, что если будет большой удар, люди изменят восприятие.
Удар не может быть, не должен быть большим, как война. Удар, падение бирж, скажем. То, что говорят об этом.
Ну, скажем, произойдет такая штука. Это сможет только помочь тем самым богатым, о которых вы говорите, понять, что нет выбора, понять, что у них должны срезать жирок.
Нет. Если большой удар опускается, он касается всех. Толстых, он, может быть... Это они нулей в банке снимают, а бедняков, у них не остается хлеба, все становятся чувствительными. Для них тоже потерять миллиарды, это очень тяжело. Мы говорили о том, что экономика — это вещь эмоциональная. Я теряю несколько миллиардов, у меня было 40 миллиардов, осталось 20 миллиардов, и я нахожусь в страхе. В страхе, как за кусок хлеба. Ты не знаешь это, я говорю тебе серьезно. Я испытываю страх, как будто мне завтра нечего будет есть. У тебя есть 20 миллиардов, а у других нет даже 20 шекелей в кармане. Это не важно. Это ощущение такое, что он просто в страхе. Он не боится за то, что он потерял 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов долларов. Он боится, что завтра ему нечего будет есть. Ты не веришь, но я говорю тебе, поговори со специалистами, они тебе скажут. Поэтому нужно смотреть на это в правильной пропорции. Все впадают в страх, в панику, и тогда ты можешь объяснить всем, всем абсолютно, что происходит. Да?
Так мой вопрос такой. Я вижу, что в наших объяснениях есть очень сильный элемент подавления. Скажем, взять богатых и объяснить им, что выбора нет. Надо подсократиться. Но в направлении исправления это совершенно не помогает. У тебя есть и вторая часть, которым, если вы говорите, добавить 20 тысяч. Если те, кто сейчас зарабатывают 10, вы им дадите 20, нормально, они будут довольны. Но как перевести их на уровень восприятия, что ты получил больше денег, но как заставить человека выдать свой максимум ради общества?
Это, в общем-то, то, что я хотел добавить, что эти вещи наверняка не будут проводиться за счет воспитания. Но когда ты можешь включить воспитание, когда они получат удары? Сейчас ты дашь воспитание. Какое воспитание? У меня есть футбол в субботу, завтра свадьба, послезавтра еще что-то, там отпуск. Ты знаешь, какое там воспитание? Или образование. Я беру каравай хлеба, там какие-то фрукты там, и целый день на море провожу там. На 20 шекелей в день достаточно. Да, знаешь, люди живут в разных таких простых формах существования. Поэтому должен быть удар, чтобы они стали лучше слышать. И ты сможешь задействовать воспитание. Но главное, это система система объяснения, воспитания. Ты объясняешь ему, что это программа природы, нет выбора, эволюция, экономика, природа человека, разные вещи. Ты даешь ему знания, а ты должен ему дать эти знания, это то, что мы... Нам нужно как первая часть, а вторая часть — это воспитание. Так как же мы это исправляем, а как же мы соединяем их? Это вторая половина. Образование о новом мире и воспитание в новом мире. А после воспитания уже практика, действия, разные мероприятия и так далее. Да. Еще один вопрос относительно олигархов. Мы не говорим о том, чтобы снимать с них. Мы до ударов мы вообще ничего не делаем. Делаем такое слабое отношение, как сейчас, и готовим себя, строим предприятия, готовим отделы, как обрабатывать материал, чтобы он был готов и так далее. Мы готовим себя. Главное, там, где мы способны, через группы, через людей, которые объединяются, сколько их там, в общем. Но удар, распространение буквально в мире произойдет, соответственно, краху. Прежде чем Творец дает нам этот знак, нам нечего выходить, да? Какой крах? Крах в том, что люди начинают понимать, что в этой методике, в этой системе, в этой форме отношений и в экономике, и между нами в человеческом обществе мы не сможем выжить. Будут волнения во всем мире, акции протеста, правительства потеряют власть, Всемирный банк потеряет власть, все эти кредиты. Ничего не работает как следует, может быть, с трудом. И мы с трудом можем еще купить продукты питания. Такая инфляция, все находятся буквально в лежащем положении. И тогда ты сможешь подойти к ним, может быть, немножко раньше. Но если не кризис, ты бы сейчас выходил на улицы с арабутом. С какой стати? Бали Сулам пытался это делать. И то он не использовал средства вот этой надвигающейся войны. Если бы они не чувствовали это на своем кармане, им было бы это неважно. И сегодня тоже, только согласно тому, что ощущается в кармане. То, что это началось на Уолл-стрит, в разных местах, я говорю тебе, в этом году мы практически выйдем. Хорошо. Амиком. Да, Глизерин.
Я всегда думал, что поручительство — это или есть, или его нет. А вы говорите внести поручительство в формулу, то есть это можно измерить 50% работа, 70% работа?
Конечно.
А как это измерить?
125 ступеней поручительства. Ты слышал об этом?
Но каждая ступень, она полная, совершенная.
Так.
Все в поручительстве на 100%.
Секундочку, что значит все в поручительстве на 100%? Тот, кто достигает этой ступени, он находится в ней на 100% в поручительстве, в его келим. На 100% или нет?
На 100.
С какой стати? У него что есть? Рош-тох-сов? В нешама, в связи с другими. Есть такие, кто в сокращении есть. Используют килим наполовину или на четверть.
А как измерить? Орвут в нашем поручительстве.
В нашем мире это проблема. В духовных мирах нет проблем. Ты измеряешь согласно ступени своей.
Да, но мы говорим экономика. Сколько есть сегодня процентов поручительства в нынешней экономике?
В нашем мире нет поручительства, если ты говоришь, и не может быть.
0%.
Если ты говоришь о поручительстве, а первая ступень аравут — это первая духовная ступень.
А переход?
А переход — это мы находимся в переходном периоде. Это время подготовки называется у нас.
Так как можно внести пророчительство в эту формулу? Как ее померить? Или мы говорим, что вы имели в виду, когда сказали внести Яровут в формулу?
Я имел в виду то, что вся проблема разбиения, кризис, который мы ощущаем сейчас, это то, что нам не хватает параметра из более высшей ступени. Если мы получаем его, то мы пока что достигаем совершенства, покоя, равновесия. И каждый раз будем себя чувствовать неуравновешенными, в недостатке поручительства, в недостатке стабильности в экономике. Каждый раз так будет. Пока мы не достигнем такого состояния, когда каждый довольствуется насущным, а и это он сам определяет, эту степень необходимого. И каждый дает максимум, насколько он способен, это он тоже сам определяет. И так это все исправление, но если он пока не достиг этого, то те же килим, в которых он не может работать, они находятся под контролем и не им, а окружением, которое оказывает давление на него, как говорит Бали Сулам. Люди проверяют, сколько ему нужно, и нет, сколько давать, и медали, и так далее, и так далее. Влиять на него хорошо или плохо. Нам придется это еще выяснять, но это хорошо, что мы открываем вход для этого. Да, Орен?
То, что касается экономических посылов. На сегодняшний день у движения поручительства есть вопрос. Мы думаем, что поручительство между людьми нельзя оставить так, чтобы кто-то умирал с голода. Это понятно. Вопрос относительно другой.
Я и об этом не знаю.
Но вы приводите пример, что матери-одиночки, бездомные.
Я говорю так, человек, который является членом нашего общества, он не сверлит дырку в нашей лодке. Ты говоришь, в каком состоянии?
Я говорю про сегодня.
В стране?
Именно сегодня, вот сейчас. У нас, в Израиле, есть движение, называется движение поручительства. Оно распространяет разные посылы в народ. Мы говорим, что один из посылов, если есть кто-то, кому нечего есть, ему надо помочь, чтобы он не умер с голоду.
Ты спрашиваешь меня, что бы я сделал?
Нет, я говорю, что это один из посылов, который мы говорим. Я хотел спросить и о другом посыле. Может, с этим тоже есть проблема. Но это один из посылов, который мы распространяем. Хорошо. Следующий. Есть разница в обществе между бедными и богатыми. В Израиле очень серьезная разница. Америка, это, скажем, самая первая по разнице. Израиль какое-то место там занимает. Если вся разница экономическая, которая у нас есть, мы хотим ее сократить или нет?
Нет.
Почему нет?
Я не говорю об этом, это в будущем, я не говорю сейчас об этом, я говорю о том, чтобы поднять всех над чертой бедности. Первое, поднять всех над чертой бедности. Второе, обязать весь народ учить в школе, что такое поручительство. Что такое равут, что такое новый мир, новая экономика, отношения новые между людьми, к чему обязывает нас природа. Профессоры, специалисты, конечно, не мы, чтобы читали лекции, вели беседы, мы должны накопить эти все вещи у себя и построить этот университет и заставить, обязать каждого учиться. Это должен быть закон, как обязательный закон обучения в школе для детей. Обязательный закон. Две эти вещи я бы сделал. Если нет хлеба, то нет Торы. А с другой стороны, если нет Торы, то нет хлеба. Ну, мука. имеется в виду. Тебе нужно две эти вещи. Это Тора, а это мука. Сверх этого я бы не требовал ничего, только это нужно организовать. Ну, все эти зануды, как обычно. Да, ты.
Может, немножко инфантильный вопрос. Уже сегодня семья начинает получать всякие удары, и люди уже готовы прислушаться, приходят на круглый стол, видят движение поручительства, зовут на сайт, приходят, согласны. И как их синхронизировать с этим новым миром? Или все это еще...
Нет такого, что с завтрашнего дня мы находимся в новом мире. Все начинается с внутреннего мира человека. Он должен учиться, он должен меняться. С помощью учебы, с помощью окружения. И учатся от многих людей, достигают того, что изменяют себя, влияют на других взаимным образом. Если я правильно понимаю, что же нам делать, какое же предложение? Что мы делаем завтра утром? Что, если бы нам сказали, можно провести законы в Кнессете, какие два закона мы предложили бы им? Что, поднять всех над чертой бедности и посадить всех за парты?
Это уже проблема правительства. Я говорю то, что народ должен потребовать. Это то, что народ должен требовать. Всех поднять выше черты бедности и дать всем, ну, как воспитание, поручительство и все. Без этого мы не можем продолжать. Откуда правительство возьмет деньги, меня это не волнует. Я совершенно серьезно говорю. Пусть берет у богатых, пусть начнет экономить, пусть поувольняют половину самого себя. Посчитай, сколько нужно, я не знаю. Может быть, это не такая уж и сумма. Может, не в этом такая уж и проблема. Но тебе все равно придется население поддерживать. Ты не сможешь крутить им и играть с населением, как ты играл раньше. Так лучше для тебя сейчас начать продвигаться. И мне не кажется, что это настолько большие суммы. Я не думаю. А потом посчитай. Может быть, общий расчет. У кого ты возьмешь, у кого ты что-то снизишь, кому ты заплатишь. Может быть, какой-то должен быть особый налог, очень сильно прогрессивный для всего народа, кроме тех, кто живет, может быть, ниже уровня бедности. Ну и так вот... Но это обязательно. Как может быть, чтобы кто-то, кто не сводил бы с концами, концы с концами буквально, что делать? Нужно обучать домашнему хозяйству по телевидению и везде. И тем, кто ниже уровня бедности, тоже нужно как-то поддерживать. Не просто так, кто-то хочет, и что-то я делаю. Там тоже нужно проверить, какие сигареты люди курят, и... покупает ли себе немножко там пива там или еще там что-то. Нужно тоже научить человека жить реально. Мы не умеем, как правило, этого делать. Это тоже непросто. Да.
Кто будет определять, кто и что?
Кто решит? Есть специалисты, профессионалы, ученые, которые могут объяснить, психологи, которые могут объяснить, как можно прожить, если у тебя 10 тысяч шекелей на семью, на месяц, то согласно этому можно посчитать, что тебе надо, что не нужно. Так же, как говорят про диету, как про остальные другие темы. Ты даже не знаешь, может быть, что есть такая область, которая называется домашнее хозяйство, стоит им заняться. Я уверен, что и в интернете есть полно всего. Ты заходишь, слушаешь, и тоже начинаешь проникаться этим. Вдруг ты начинаешь думать по-другому о жизни. Потому что так человек, он не задумывается, а завтра, а послезавтра он этого не чувствует. Его не обучают, нас не обучают этому. В нашей школе, школа вообще настолько оторвана от жизни, что ничему не обучают. Что они там учат, дети? Обязательно надо этому учить. Нужно учить, как относиться к людям, как относиться к супруге, супругу, как относиться к детям, как можно поддерживать это домашнее хозяйство, чтобы хватило на месяц, чтобы было тебе понятно, как ты же живешь. Всему этому мы должны обучать в наших рамках, потребовать это от правительства. Да вообще ничего не требовать, но вот это да, то есть поделить. Но это потребует. Ну, нам придется этим заняться тоже. Да.
Есть одна тема, которую хотел бы поднять в этом форуме. Это внешние воздействия. Говорят, что работает свободный рынок, и все хорошо, кроме определенных случаев. Это когда что-то другое делает, это влияет на меня, когда я делаю что-то, влияет на кого-то.
В какой форме влияет?
Скажем, там, не напрямую, косвенным образом.
Ну да, так.
То есть мы не понимаем, что есть такое влияние? И как... прийти к этому. Мы говорим о том, что в глобальном интегральном мире это не как просто внешнее влияние, а это весь мир влияет на меня. Огромная система, которую нужно учитывать. Я думаю, может быть, это является ответом на вопрос товарища
Хайма его.
Потому что я, как отдельный человек, не могу начать что-то, я должен знать все влияния на меня.
Да, это только в науке Каббала, когда мы раскрываем сеть. И тогда инстинктивно мы правильно будем действовать. А иначе эта сеть просто не видна. Она проявляется только, если я там действую правильно, хочу к ней присоединиться в отдаче. Тогда она проявляется, и естественно, я получаю от нее только то, что мне необходимо для того, чтобы отдавать. А если отдавать другим больше нужно, то я получаю от нее больше. А всегда я сам остаюсь в Гальгальтейнае. Ну, в равновесии, скажем так. У нас нет в науке Каббала процесса, который объяснял бы нам, как мы приходим к тому первичному равновесию. Это называется период, переходной период, время подготовки. Но как к нему прийти? Так же, как мы приходим духовным образом, это воздействие окружения. А вы хотите найти какие-то этапы, законность, законы для экономистов, чтобы они, например, что мировой банк должен выделить столько-то, столько-то, а эти должны сделать то-то, то-то, дать тем-то и тем-то, как, какие-то суды, какие-то, под какие-то проценты. В то время, когда мы не связаны с истинной системой, которая еще не видна, но какие-то линии мы сможем прояснить больше. Посмотрим. Да.
Два момента. Все, что вы говорите, все, что говорит Рав, духовные программы, экономические программы, все можно использовать в распространении во внешнем. Я должен брать источники, я беру все эти идеи. И был экономист, который говорил, что будет безработица с таким-то определенным процентом. Мы можем даже рассказывать им, как правильно вести себя в этой ситуации. Мы должны использовать все эти вещи. Даже во время работы предприятия находить эти материалы, использовать их. Все идеи, сказанные Равом, я могу найти какую-то актуальную статью и использовать то, что говорит сейчас Рав.
С этим мы немного подождем. Мы еще не готовы, и мои слова еще очень такие туманные.
Я хотел бы вернуться к тому, что сказал Орен, и вы дали ответ на это. Мы пока что... Вы пока что своим ответом отогнали средний слой населения и плюс богатый слой населения, говоря о том, что нужно поднять всех над чертой бедности. И вы говорите, что вам не важно, откуда правительство возьмет эти средства.
Я говорю о том, что будут требовать. Это не то, что я хочу сейчас подговорить людей это требовать. Это будут требовать.
Не, ну если Офер говорит о том, что нужно копировать и распространять
я
это...
Я не знаю, кто что будет завтра делать. Я говорю, что ничего вообще не делать до того, как мы примем решение, запишем, пройдет цензура, только потом можно это распространять. И надо еще учиться, как распространять. Не надо выпрыгивать. Да.
Я хотел бы спросить более общий, задать вопрос. Как мы можем представлять себя, потому что есть большая разница. В идеологии можно говорить, подняться над чертой бедности и так далее, но практически скажут, откуда мы берем деньги. И в разговоре с каким-то экономистом нужно дать четкие расчеты. Многие люди в беседах за круглым столом обсуждают это и приходят к пониманию.
Как правило, все это должно пройти референдум. Раз уж ты спрашиваешь о подходе. Прежде всего, что я сказал, так все, что я сейчас говорил, ничто это не к выполнению. Это просто материал к размышлению о том, как, о чем мы думаем. Это что-то еще совершенно неопределенное и несерьезное. Нужно это все обрабатывать еще и очень серьезно. Но по принципам, по нашим принципам, должно быть воспитание. И вместе с тем, все производить, задействовать референдум. Что проводит референдум? Всенародный референдум. Он тебе позволит узнать, каким темпом ты можешь продвигаться с поручительством, с работом. И все. Это как статистика. Вот этот парень, он специалист статистики, да? Не совсем. Я думал, что ты изучал статистику. Калькала, экономика и психология? Ничего себе. Видели, какие у нас есть профессионалы? Или ты статистикой занимался, да?
Я тоже в экономике.
Все психологи и все экономисты. Или портящие психологи. В общем, короче говоря, я не знаю. Я говорю вам совершенно серьезно. Это мы все увидим. Я не знаю. Так же, как мы вообще не знаем, как мы продвигаемся до первого духовного уровня. Это все зависит. Мы знаем только причины, влияющие на это. Окружение и усилия человека связаться с окружением. И искать, и требовать там сети. То есть это сеть поручительства, и не больше. Все остальное раскроется по дороге. Я, может, чуть больше вижу, чуть больше понимаю, но мне тоже непонятно. Я говорю вам это совершенно не стыдясь. К тому же я не уверен, что хоть кто-то может сказать, как это будет развиваться, потому что здесь присутствует наш свободный выбор. Если на духовных уровнях ты можешь определить, это определенный уровень, это уровень следующий, когда он придет, я не знаю. Но мне понятно, что это первое, это второе, а здесь нет. Так, ну давай, Миком, но раз уж пришел, спрашивай. Может, через полгода у тебя будет следующая возможность.
Сегодня я беседовал со своим сыном об этом, и вместо того, чтобы говорить о гематриях, мы говорили с ним о геометрии. И мы пришли к разным выводам, например, что Солнце совершает круг вокруг Земли.
Бедный ребенок.
То есть мы пришли еще к нескольким выводам. И в итоге действительно ребенок несчастный. Но выяснилось, что нет ничего постоянного. Все изменяется. Есть постоянное движение. И он говорит: папа, как же это возможно? Нужно что-то постоянное. И, в общем-то, это и есть мой вопрос. Я помню из уроков, из ТЭС.
Ты еще помнишь?
Да, есть такое состояние. Остановка, стоянка. То есть Каббала рассматривает не только одно состояние, а три состояния. Движение, остановка, стоянка. И есть также два конца, конец нашего мира. И то, что сказал мирам «дай», достаточно. В какой точке мы можем сказать миру, что там есть постоянная точка, как мы можем измерить, что точка находится без движения, какое-то состояние, какая-то точка в науке Каббала, на которую мы можем указать и сказать: вот, это точка, с которой можно разгадать код этой программы.
Точка Малхуда Целут, которая является кетером, которая слита с Есодом Зарампина, и она же точка нашего слияния с группой. Это основная точка Есода, откуда мы всегда можем измерять себя четко, рационально и измеренно. От нее и измеряется, отмеряется все. От этой точки. Потому что все, что находится ниже Малхуда Ацилут, все это миры Бияды Пруда, этот воображаемый мир, все эти туманные вещи, исчезающие, все, что выше Малхуда Ацилут, это то, что она приобретает, и тогда раскрывает каждому, который находится в ней. И поэтому эта точка, это единственная точка, на которую можно опереться и от нее измерять все. Да.
Это точка над Парсой. Как мы можем в это наше время
Поэтому это называется тьма и изгнание. У тебя нет ничего. Наоборот, если ты отбросишь от себя все твои основы, всю твою ложную почву, то ты тогда найдешь эту точку. Это то, что тебе мешает найти ее. Когда ты говоришь, где она выше парсы. Ты найдешь ее здесь и сейчас, внутри себя, при условии, что избавишься от всех твоих основ, будто бы основ, потому что это точка веры выше знания. Да.
Мне не совсем понятно, откуда придет изменение. От того, что народ от безвыходности просто изнасилует правительство с этим подъемом над чертой бедности и получением 20 тысяч.
Да просто так и сказал 20 тысяч. Это совсем не черта бедности.
Ну, неважно, это будет под давлением народа в сторону правительства. Если они будут действовать, это будет насилие, несогласие и непонимание, почему они это делают, или это будет исходя из изменения сознания.
Так или иначе, это не важно. Но это должно произойти, и это будет первое состояние по дороге к исправлению. У тебя не должно быть ни одного человека, у которого не было бы хлеба, и воспитание в новом мире, предназначенное для всех. А иначе мы не избавимся от ударов. Иначе наш путь остается только страдания и удары. Если мы не внесем воспитание, если мы вносим хлеб и воспитание, человеку не нужно ничего большего, чтобы надежно продвигаться к цели.
Что повернет завтра правительство, то, что не повернуло сегодня?
Не знаю. Может быть, наше распространение. Может быть, общий кризис, который будет развиваться. Ты знаешь, Израиль зависит от всех больше Европы. Мы от экспорта и импорта зависим от всех. Кризис может за секунду все изменить. Мы не такая большая масса, такая страна, широкая, богатая. Мы хлоп, и все. И ничего нет.
Вы сказали, почему мы должны ждать какого-то действия со стороны правительства. Давайте сами, как народ, инициировать.
Ты не можешь людям предоставить товары. Но ты можешь развивать и как можно быстрее систему воспитания. Воспитание, обучение.
Вы дали очень хороший пример. Вы сказали, что если человек изменяется сам в своем сознании, то у него будет совершенно другой взгляд. Он сам захочет отдавать.
Но пока что те самые бедные будут сидеть без еды, без хлеба, я спрашиваю. Поэтому я говорю, по крайней мере, до черты бедности мы должны позаботиться, и это не успокоится, мы должны позаботиться, чтобы люди получили, я за это. Ты можешь спросить между нами, скажи, какое тебе дело, черта бедности или нет? Пока есть беспорядки, это тебе помогает, ты можешь распространить науку Каббала. Пусть будут такие люди. Те, кто кричат, те, кому ничего есть. Так ты выходишь вместе с ними и тоже кричишь. Но ты кричишь уже за поручительство. Нет. Закон поручительства вынуждает меня заботиться, чтобы у них был хлеб. Бальсулам пишет. Ты же знаешь.
Да, он пишет, что сначала мир должен быть устроен экономически. Вы дали пример, что если люди сами изменятся в своем сознании, то они захотят отдавать, уступать. И тогда мы откроем избытки, такие у нас, которые правительство никогда не сможет дать.
Я могу повторить то, что я сказал, но все зависит от того, будут люди сидеть без еды или нет.
Так, завтра правительство не смогут ничего сделать с правительством.
Это то, что люди выйдут на улицы. Не я их подговаривал. Если бы я был в правительстве, я бы шел бы по двум этим путям. То есть, если, будучи в правительстве или в Кнессете, или там, не знаю, был бы в какой-то системе, я бы вынудил решить проблему две задачи. Всех поднять выше черты бедности. Это моя экономическая программа. Раз. И второе, всем предоставить учебу, не учебу, воспитание. Это не только воспитание, это много знаний. Ну, скажем, воспитание, интегральное воспитание. Это необходимо выжить сегодня человеку в современном мире. Все, два этих момента, это все, что нам надо. И в этом воспитании уже есть воспитание детей. Мы этим решим проблему. И супружество, и отношения между людьми, и все подобное. Все исходит из воспитания. Оно подразделяется на множество частных специальностей.
Мы говорили о том, что комиссия Тротенберга, они сделали изменения в сторону народа, в сторону нужд населения, но не принимают те изменения, которые они предлагают. Есть люди, которые хотят вообще сбросить правительство.
Есть те, кто не хотят, есть те, которые удовлетворятся только когда исчезнет вся страна. Но это другое дело.
Что завтра заставит по-другому себя вести правительство?
Две силы будут играть друг с другом, пока мы не выйдем на сцену и пока мы не распространим систему кабалы, извините, систему поручительства. И это проникнет в большие слои населения в народе. А пока все работают на нашу пользу. И Трахтенберг, и эти левые. Ну, не левые, а как это там называть? Новый Израиль. Левые, говорят.
Движение Арвуд. Мы думаем, то, что они принимают все предложения комиссии Трахтенберга, это правильно? Это правильный шаг?
Мы ничто, мы никого не отвергаем.
Нет, мы-то нет, но этот шаг, с нашей точки зрения...
Мы вообще ничего об этом не говорим. Ни за, ни против. Ни за, ни против никого. Ни Трахтенберг или кто-то другой, вообще никто из них не прав. Потому что если без воспитания предваряющего поручительства и объединения ничто не поможет. Поэтому они говорят очень хорошо, и каждый прав. Вместе с тем, никто не прав, потому что это не решение. Мы не касаемся по делу, мы никого не трогаем. Согласен ли ты с тем-то и с тем-то и с тем-то? Я вообще ни с чем не согласен. Я согласен только с одним. Сначала воспитание. И все. И тогда я не связан ни с кем из них. Я... После воспитания вы увидите, что нужно делать. А воспитание чего? Познакомиться с миром, в котором мы живем. Вещь необходимая. Каждый рациональный человек понимает, что это то, что должно быть, прежде чем ты что-то решаешь. Да.
Я думал о такой области, которую обычно мы не касались, которую можно было бы развить. Мы говорили о микроэкономике, об исправленном мире, но мы не говорили о международной торговле, об отношениях между странами. Страны объединяются или распадаются, и вообще есть разные миграции. И вся тема протекционизма или наоборот. Можем ли мы, если здесь потенциал, войти в разные международные организации, которые обсуждают международную экономику и международную торговлю? Пришло ли время? Если да, то...
Я не могу и не знаю. Они... Мне сегодня прочли несколько статей, три статьи. Наши экономисты говорят, что есть... У нас в группе 7 программистов. Ну, то, что я слышал. если они все начали писать статьи об экономике. Я их послушаю, если будет. Тогда мне будет что добавить каждый раз. Просто так это не произойдет. Нет источника, это не родится ни из ничего. Только послушав их, я смог сказать. Придут врачи, как мне говорят, захотят через медицину что-то объяснить. Я послушаю их, я смогу говорить на эту тему. Мне нужен материал, я не специалист, не в медицине, а в экономике уж точно нет. И так в любой из областей. Я когда-то занимался воспитанием детей? Конечно, нет. Не было. Я своих детей не воспитывал. И не был в этом. Поэтому начните писать. И чем больше, как можно более глубокие, не глубокие, но так специфические, тогда мы сможем прояснить относительно науки Каббала, какая коннотация одного с другим. Мы должны все это развивать, нет выбора. Никто в мире этого не сделает вместо нас. Поэтому спешите, несите. Мы будем обсуждать это вместе, здесь, вместе с вопросами, которые вы задаете. Это замечательное развитие. Это то, в чем мы нуждаемся. Это надо готовить для мира. Эти беседы, они очень, очень эффективны для нашего развития. Вдруг ты увидишь сам по себе через 2-3 недели, что ты другой, ты более глобально мыслишь, ты связан с другими уже немножко по-другому, в тебе становится внутреннее нормальное духовное состояние. И это приходит с легкостью, не через удары. Тем, что ты послушал статьи, поговорил об этом немножечко, и все вошло. Это исправление.